сегодня люди, оказывается, тоже могут быть в рабстве. И достаточно много мы встречаем текстов Священного Писания, которые говорят об этом. Во-первых, это рабство дьявола. Прежде всего, люди, которые не знают Бога, находятся в рабстве дьявола. Священное Писание конкретно говорит об этом. Это, правда, не хотят признать. Многие люди ищут какое-то среднее положение, middle ground. Они не хотят согласиться. Они говорят, что ну да, понятно, вот там вот есть христиане, такие уже продвинутые христиане, уже ну, самые такие святые. Вот. А есть уже совсем последние грешники. Вот они-то и находятся в царстве дьявола. А остальные все нормальные люди, они на какой-то средней полосе. Так представляют себе очень многие люди. Священное Писание говорит совершенно другое. Священное Писание говорит, что существует только два царства. Есть царство дьявола, и все те, кто не находится в царстве Иисуса Христа, они находятся в царстве дьявола. И есть царство Иисуса Христа, то есть это царство, когда человек освобождается, в котором человек освобождается от рабства дьявола. Посмотрите в послании к Ефесянам во 2 главе, с 1 стиха апостол Павел пишет: «И вас, мертвых по преступлениям вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Он говорит здесь о рабстве, потому что люди находятся в рабстве князя, они по воле князя действуют. Что такое рабство? Рабство – это когда у человек не может распоряжаться собой, когда реально им распоряжается кто-то, и в данном случае князь, господствующий в воздухе, то есть дьявол. Кроме того, есть еще рабство греха, которое, в принципе, тесно связано с рабством дьявола. Это рабство всевозможным формам бунта против Бога, которое инспирировано дьяволом. Но, тем не менее, Священное Писание отдельно отмечает это рабство. Посмотрите послание к Римлянам, 6 глава, 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому учению, которому предали себя». Заметьте, что такое рабство греха? Человек понимает, что он делает плохо. Он понимает, что он в своих делах приносит себе вред и вред людям, которые окружают его и так далее. Он ощущает чувство вины от того, что он делает грех, но он не может от него освободиться. Он вроде бы и не хотел бы его делать, но он снова и снова находит себя там же, в той же самой точке. Помните второе послание Петра, вторая глава? Апостол Петр говорит о тех, кто вроде бы отмылся, но потом, как вымытая свинья, опять идет валяться в грязи. То есть это люди, которые, став религиозными, они не поменяли природу. У них природа осталась та же самая. И в этом сравнении, где апостол Петр говорит, он это сравнивает с природой свиньи. Именно природа свиная заставляет ее опять ложиться в грязь, даже тогда, когда ее вымыли. Поэтому, когда человек находится в неизмененном состоянии, не испытав действия Евангелия, он является не только рабом дьявола, он является рабом греха. Рабство плоти. Есть еще третий термин, который применяет или использует Священное Писание. В третьем стихе 2 главы послания к Ефесянам мы читаем, продолжает Павел: «Между которыми и вы все жили, и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Посмотрите, он описывает здесь, что жили по плотским похотям, исполняя желания плоти. В действительности, исполняя даже не свои желания, не то, что надо бы правильно делать, когда у человека происходит просветление. И он понимает, что эти плотские желания неправильные, но он находится в этом рабстве плоти. Похоть тянет его, и он делает то, что не хотел бы делать. Кроме этих трех видов рабства, существует еще один, четвертый вид, о котором говорит Священное Писание. Это рабство закона. Все люди, которые были перечислены, рабы дьявола, рабы греха и рабы плоти, они все подпадают еще под одно рабство, под рабство закона. Почему? Потому что всех их осуждает закон. Они каждый раз сталкиваются с тем, что их действия, они категоризируются или квалифицируются законом как действия греховные, как действия, за которые Бог наказывает, как действия неверные, как действия, которые не должны иметь места в жизни человека. Апостол Павел в послании к Галатам, в 5 главе, с 1 стиха, он ясно показывает, вообще во всем послании к Галатам он много говорит о рабстве закона. Этот текст, может быть, в наиболее емкой форме представляет это. Посмотрите. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». То есть, опять не возвращайтесь к закону, к этой системе закона не возвращайтесь. Это еще одно рабство. Находясь под рабством закона, человек постоянно испытывает осуждение. Он понимает, как надо правильно, он не может так делать, как правильно, и он периодически сталкивается с тем, что он видит, или его совесть судит, или его люди судят, или его писание судит, или с разных сторон он находится под гнетом. Вот почему люди периодически каются. Вот почему мы встречаем такое явление, как исповедь в православной церкви. По причине того, что человек находится под гнетом закона, и он не очень неуютно себя чувствует. Он ищет освобождение. И для того, чтобы найти облегчение своей совести, он приходит к священнику, исповедуется и говорит ему о том, что он согрешил, сделал какие-то грехи. И священник отпускает ему грехи. Ему становится легче на какое-то время. Но потом он снова обнаруживает себя там же. Вы помните Мартин Лютер? Он именно это была одной из точек, которая привела его к посланию к римлянам. Когда он исповедовался, не успел после исповеди дойти до своей кельи, опять нужно идти исповедоваться. Он был очень честным с собой человеком, и он видел, что он находится в этом рабстве закона. Он никак не мог освободиться от него. Так вот, когда человек приходит к Иисусу Христу, и Иисус Христос освобождает от рабства закона. Это сверхважная истина. Истина, которая известна только библейскому христианству, только христианству, которое построено на Евангелии. Вот почему мы дорожим очень этим посланием, посланием к римлянам, потому что оно дает нам свободу. Оно показывает, каким образом Иисус Христос делает человека, освобождает его от рабства, освобождает от этой жизни с постоянным чувством вины, с постоянным давлением, с постоянным пониманием своей неадекватности. Помните, 3 глава послания к римлянам апостол Павел говорит: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия». Апостол Павел показывает, что Иисус Христос решает эту проблему совершенно другим способом, освобождая человека. Когда Иисус Христос дарует свою праведность рожденному свыше человеку, Иисус Христос освобождает его от всех этих четырех рабовладельцев. И на это есть причина. Во-первых, Он освобождает от рабства дьявола, потому что Христос победил его на кресте Голгофском. Иисус Христос имел схватку с дьяволом на Голгофском кресте. Именно поэтому люди, которые во Христе, они свободны от рабства дьявола. Дьявол больше не является их господином. Во-вторых, Он освобождает нас от рабства греха. Почему? Потому что Он заплатил полную цену за грех. Умерев на Голгофском кресте, Иисус Христос заплатил сполна. То есть мы сегодня не являемся рабами греху больше. Причина в Голгофе, причина в жертве Иисуса Христа, причина в Евангелии. Вот почему Евангелие является центром нашей жизни. Евангелие действительно это та точка, которая освобождает нас от рабства. Кроме того, Иисус Христос освобождает нас от рабства плоти. Почему? Потому что рожденные от Него живут не по плоти, но по духу. Потому что Дух Божий соединяется с Духом человека, появляется новый человек. И поэтому живущие, то есть рожденные от Иисуса Христа, они живут не по плоти, они не рабы плоти. Они живут по духам. По духу, помните, написано: «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Кто умерщвляет духом дела плотские? Это те, кто живет по духу, это те, кто рожден свыше. Это те, кого не устраивает плотская жизнь. Это те, кто не хочет быть, знаете, идти под властью или идти в колее плотской. Поэтому мы свободны от рабства плоти. Кроме того, Иисус Христос освобождает нас от рабства закона. Почему Он освобождает от рабства закона? Потому что Он исполнил весь закон. И поэтому на сегодняшний день Он исполнил весь закон, дал нам свою праведность, и теперь наше спасение не зависит от того, насколько мы исполнили закон. Это сверхважно. Вот эти вот четыре принципа свободы, если бы вы могли показать их еще раз здесь на экране. Эти четыре принципа освобождения, которые Иисус Христос сделал. Иисус Христос освободил нас от вот этих вот четырех рабств, от четырех сфер. Он освободил от рабства дьявола, потому что он победил дьявола на кресте. Он освободил от рабства греха, потому что он заплатил плату и умер за наши грехи. Он освободил нас от рабства плоти, потому что рожденные от Него живут по духу, а не по плоти. Он освободил нас от рабства закона. Почему? Потому что Он исполнил весь закон. Он подарил нам свою праведность. И мы спасаемся сегодня не нашей собственной праведностью, а Его праведностью. Праведностью, которую Иисус Христос подарил каждому рожденному свыше человеку. Это величайшее благословение. Евангелие, только Евангелие делает человека свободным. По-настоящему свободным человек никак, ни при каких обстоятельствах не может стать. Вы знаете, если человек имеет Евангелие, если он пережил Евангелием, он будет свободен даже в рабстве. Почему, когда мы читаем послание новозаветнее, мы не видим, чтобы апостолы призывали к тому, чтобы бороться с рабовладельческим строем? Почему они не боролись против римских оккупантов? Потому что люди, которые пережили Евангелие, их свобода не зависит от политической системы. Она не зависит от их экономического состояния. Она зависит только от Евангелия. Она зависит от того, что сделал Иисус Христос на Голгофском кресте для них. Насколько они приняли это в своем сердце. Итак, Иисус Христос освобождает нас от рабства. Евангелие делает человека свободным. Но что это реально означает? Как это практически трансформируется в нашу жизнь? Некоторые люди думают, что если мы сегодня свободны от закона, то это значит, что мы живем в беззаконии. В самом деле это не так. Это абсолютно не так. И то, о чем мы будем говорить сегодня из 14 главы, продемонстрирует нам, очень хорошо покажет, вот сущность этого состояния, положение свободы во Христе, которое наследует каждый христианин. Иисус Христос посредством Евангелия переводит человека из рабства дьяволу в царство своего небесного Отца. То есть две категории. Есть рабство дьяволу, есть Царство Небесного Отца. И когда Иисус Христос освобождает, Он освобождает человека не просто так, чтобы человек находился в свободном полете. Он освобождает человека, потому что только одно положение есть, в котором он может быть по-настоящему свободен. Это когда он будет находиться в Царстве Небесного Отца, в Царстве Божьем, в Царстве Иисуса Христа. Итак, рабство дьявола заменяется свободой служить Богу, вместо того, чтобы служить дьяволу. То есть это не анархия, это не блуждание где-то в бесконечных просторах Вселенной в поисках приключений. Это конкретное положение, то есть рабство дьяволу, человек освобождается от рабства дьявола, и он, это рабство заменяется свободой служить Богу. Человек освобождается от рабства греха для того, чтобы иметь свободу созидать, а не разрушать. Грех разрушает, грех – это причина смерти. Когда человек освобождается от рабства греха, он получает свободу созидать. Когда человек освобождается от рабства плоти, это означает свобода угождать другим, а не себе. Опять-таки, когда мы говорим о свободе, которую дает Евангелие, которую дает Иисус Христос в результате действия Евангелия, это не какое-то расплывчатое понятие, которому каждый человек волен дать свой собственный смысл. Это ясно прописанные библейские факты, которые показывают нам сущность этой свободы. Свобода от закона – это свобода жить по духу, а не по букве закона. Мы немножко подробнее коснемся сейчас этих вопросов, когда мы говорим о 14 главе послания к римлянам. С самого начала этой главы апостол рассматривает некоторые аспекты или важные детали христианской свободы. Он он ясно объясняет реальную сущность. Он говорит здесь об определенных ограничениях свободы, и он показывает, что эти ограничения, они являются естественным результатом, а не нарушением этой свободы. Если вы помните в послании Петра, в первом послании апостола Петра, апостол Петр говорит о свете. Он говорит о том, что христиане, они призваны для того, чтобы быть светом, чтобы демонстрировать качество Бога, демонстрировать Его совершенство. Если помните, 2 глава, 9 стих. Вот. И вот немножечко позже апостол Петр касается и ясно говорит о том, каким образом это происходит. Давайте посмотрим 15-16 стихи. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Посмотрите дальше. «Как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла». Ну, как рабы Божии. Заметьте, для большинства людей исполнять государственный закон – это вынужденная мера, которая ставит человека в рабство. Человек с огромнейшим удовольствием не выполнял бы этот закон. Его заставляют. Почему он ездит с определенной, с правильной скоростью? Потому что полицейские иногда стоят. Он не выезжает из дома с радостью, чтобы как бы исполнить правила дорожного движения. Он выезжает с мыслью, как бы обойти полицейских, чтобы они меня не поймали. Но здесь апостол Петр говорит, что христиане, люди верующие, люди, пережившие свободу во Иисусе Христе, они исполняют закон по другой причине. Они считаются с правительством, с государственной властью, с разного рода властями, считаются как свободные. Не как те, кого заставляют это делать, а как свободные, как рабы Божии. Почему? Потому что Бог говорит, что начальник есть Божий слуга. Исходя из этого, христианин, подчиняющийся Богу, он подчиняется Божьему слуге, то есть тому, кто управляет или кому дана власть в определенной сфере человеческого общества. И так далее. То есть это в послании апостола Петра. В 14-15 главах послания к Римлянам апостол Павел говорит о других подобных ситуациях, где христианин добровольно ограничивает себя. Вот смотрите, христианин, который любит ездить с ветерком, любит ездить быстро, он добровольно, поклоняясь Богу, ограничивает себя в том, что он не ездит быстро. Он ездит в соответствии с правилами дорожного движения. И христианин, который по природе своей очень такой активный и агрессивный, когда он приходит к Богу, он понимает, что ему нужно быть послушным учителям в школе, что ему нужно подчиняться начальнику на работе, что ему нужно свою жизнь вводить в подчинение. Это нормальная христианская жизнь. Мы подробно останавливались на этом и говорили, что если в вас это не наблюдается, то, может быть, что-то с вашим христианством не совсем нормально. Может быть, вы просто не дошли до этой сферы, чтобы подчинить эту часть своей жизни Богу. Или, может быть, вы вообще религиозный человек просто. То есть люди, которые действительно познали свободу во Иисусе Христе, они добровольно, в полной свободе, они ограничивают свои желания. Они ограничивают себя ради Иисуса Христа. Мы встречаем этот повод постоянно на протяжении всего Евангелия ради Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Постоянно. Это касается только свободных людей, только людей, которые пережили свободу Евангелия. В первой половине 14 главы апостол Павел останавливается на том, что мы не имеем права осуждать немощных в вере, то есть мы ограничиваем себя осуждать немощных в вере, потому что они поступают где-то по своей незрелости. И он конкретно говорит, что этим, когда мы делаем так, мы пытаемся занять место Бога, место, которое только Богу принадлежит, только Он имеет право на это. Вместо этого Он учит нас и говорит о том, чтобы мы могли относиться к этим людям без споров, или мы сконцентрировались на том, чтобы мы могли жить для Господа прежде всего. Все остальное станет на свои места. Во второй половине, с 13 стиха и до 23, апостол Павел конкретно говорит о нескольких принципах, нескольких факторах, которые касаются нашей свободы во Христе и то, каким образом она добровольно ограничивается нами, тогда, когда мы действительно в Иисусе Христе имеем любовь к нашим ближним. Давайте прочитаем эти стихи с 13 по 23. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию, ради пищи, не разрушая дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имея ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех». Достаточно емкий такой отрывок Священного Писания, и в нем очень много интересного и важного. Мы сегодня остановимся только на первой его части. Я хотел прочитать все для того, чтобы мы могли ясно видеть общую картинку. И потом в следующий раз мы коснемся еще двух принципов. Три принципа мы видим здесь. Во-первых, апостол Павел призывает не губить других своей свободой. То есть он говорит о том, что у нас есть свобода, он говорит, но используйте свою свободу так, чтобы не губить ею других. Это первое. Второе. Апостол Павел говорит о том, чтобы мы помнили, в чем состоят истинные ценности, в чем заключаются истинные ценности. И третье. Он говорит или призывает нас к тому, чтобы мы искали того, что служит к миру и ко взаимному назиданию, или к назиданию наших ближних, к тому, чтобы мы созидали их. Как я уже сказал, что у нас не будет сегодня времени остановиться на всех трех. Мы остановимся только на первом принципе, первом призыве апостола Павла: не губите других своей свободой. Давайте еще раз прочитаем с 13 по 16 стихи. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого умер Христос. Да не хулится ваше доброе». Очень интересно. Апостол говорит в этом призыве о том, чтобы зрелый христианин, имеющий свободу во Христе, мог реально, добровольно брать на себя ответственность за тех людей, которые слабые, за тех людей, которые в своих решениях не совсем точны, за тех людей, которые в своих взглядах несут еще какие-то пережитки прошлого. И здесь апостол обращается к вот этим свободным, к зрелым. И он говорит: смотрите, вы имеете свободу действий во многих вопросах. Но в этих действиях вы должны внимательно посмотреть на себя, чтобы своими действиями вы не причинили ущерба тем, кто слаб, тем, кто находится рядом. Я хотел бы вместе с вами рассмотреть этот текст. Во-первых, здесь в этих четырех стихах есть три блока или три основных аргумента, которые приводит апостол Павел. Во-первых, прежде всего призыв и два аргумента, то есть две мотивации. Он говорит, почему этот призыв действительно действен, или как сделать, чтобы он имел место в нашей жизни, чтобы мы реально действовали так. Во-первых, он призывает здесь, он конкретно обращается к людям и говорит: направьте свои силы и свои знания, которые у вас есть, на созидание ваших ближних. У вас есть свобода, это значит, у вас есть зрелость, у вас есть знание, у вас есть определенная духовная сила. И он призывает вот этих сильных людей, зрелых, знающих, имеющих свободу. Он призывает их и говорит: сосредоточьте свое знание, направьте его на то, чтобы это знание генерировало созидательную силу. Чтобы это знание не губило людей. Чтобы это знание не рушило все на своем пути. Заметьте, можно иметь знание и этим знанием разрушать. Но апостол конкретно предупреждает. Он предупреждает людей, имеющих свободу, переживших Евангелие, имеющих знание. И он говорит им конкретно: направьте свои силы для того, чтобы созидать ближних. Очень интересный текст. Текст, в котором у апостола Павла вообще очень яркий язык. В данной ситуации он использует несколько таких сильных приемов, грамматических или литературных приемов, для того, чтобы подчеркнуть яркость этого. Он хочет запечатлить это, он хочет забить гвоздь капитально, так, чтобы он по шляпку зашел, чтобы абсолютно точно было, чтобы все ясно понимали, о чем суть идет. Во-первых, он применяет здесь очень сильное отрицание. Заметьте, он говорит: не станем же более судить друг друга. Если перевести это на более точный язык, он говорит в этом месте: давайте прекратим осуждать. Кстати, вот там внизу то, что должно быть греческим, ребята, если вы переведете там на Bible Works Greek, оно будет понятно по-гречески, потому что здесь не совсем понятно. Попробуйте этот фонт, этот шрифт перевести на другой шрифт. Что он говорит здесь? В этой ситуации он применяет два интересных слова. Вы можете даже кое-что понять, что вот здесь есть первое слово «мэкэйти». Это слово, которое, в принципе, это отрицательная частица «мэй». В греческом языке есть две отрицательные частицы, и вот эта частица «мэй», когда ее употребляют с глаголом определенной формы, вот тогда это означает абсолютное отрицание. Здесь есть другой глагол, глагол, который переведен в русском языке как слово «судить». Этот глагол «криномен». И он стоит в такой, как раз в такой форме. Это «subjunctive». То есть это определенная форма, когда два вот этих составляющих ставятся рядом, то это значит, это просто яркое выражение. Это очень ярко сказано, что абсолютно не надо это делать. Но здесь есть еще одна тонкость. Дело в том, что глагол «судить» поставлен в настоящем времени. То есть апостол говорит о том, что прекратите делать то, что вы уже делаете. Заметьте, как я уже сказал, это очень яркий язык, он очень ярко обращается к ним, и он конкретно говорит, он не говорит о том, что вы, может быть, это делаете. Он абсолютно точно говорит: прекратите это сейчас же. Это самое строгое повеление, которое только может быть. То есть он употребляет эту формулу, он говорит: давайте прекратим осуждать. Очень ярко и очень остро. То есть сильное отрицание. Кроме сильного отрицания есть еще один фактор. Это противопоставление. Посмотрите, что дальше в этом стихе. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Опять здесь у нас непонятный греческий, то есть, вот, но когда-нибудь, я думаю, что его там организуют нам. Здесь два слова подчеркнуты. Вы можете увидеть два слова, которые представлены здесь. Первое слово – это слово, которое переведено в русском языке как «а». То есть это противопоставление. Посмотрите, не станем более судить друг друга, а лучше судите о том, то есть… Вот это не надо делать, это нужно прекратить делать. И потом «но». Вот это слово «алло», которое здесь в греческом языке, я думаю, что «алло», я думаю, что его когда-нибудь здесь вы увидите по-гречески. Это слово «алло» означает абсолютное противоречие. Нам нужно обязательно заменить один вид действий совершенно другим видом действий. Он говорит, нам нужно прекратить одно дело, и нам нужно поставить другое дело. Опять-таки, в греческом языке есть противопоставление разных форм. Но когда применяет специальную частицу противопоставления, это яркий язык. Он хочет обратить внимание. Он привлекает внимание людей, просто подчеркивает и говорит о том, что прекратите делать одно, а делайте другое. Кроме того, посмотрите, здесь есть еще слово «малон», греческое слово, которое переведено у нас как «лучше». Он не только противопоставляет, а он говорит, что вы лучше делаете это. он еще один акцент ставит. Он говорит еще об одном очень важном, об одной очень важной причине, почему людям нужно перестать осуждать ближних, и почему нужно заняться совершенно другими вопросами. Итак, мы видим уже две таких литературных особенности этого текста. Я хотел назвать еще третью, которая видна даже в русском языке. Он применяет игру слов. Это такой литературный прием, интересный, который построен на следующем. Он употребляет слово, которое имеет разный смысл в разных ситуациях. Есть одно слово, но оно может переводиться по-разному. Так вот, слово, которое в русском языке здесь переводится как «судить», это слово «крино». Это слово может истолковываться, может переводиться по-разному. Оно может переводиться как «осуждать», «выносить приговор», «судить». Именно в этом смысле апостол употребляет его в первом случае. Смотрите, он говорит, «не станем же более судить друг друга, не станем же более осуждать друг друга». И заметьте, сразу же он употребляет это слово совершенно в другом смысле. Он говорит, а лучше судите. И в этом месте это слово уже означает другое. Размышлять, искать, исследовать, добиваться истины, находить правильное решение. То есть апостол употребляет два слова для того, чтобы подчеркнуть. Он говорит, не судите, а лучше рассуждайте, размышляйте, думайте, ищите. Это активное состояние ума, активное состояние всего, всей личности человека. Он призывает человека к тому, чтобы человек мог, вместо того, чтобы заниматься осуждением, опять-таки он использует то же самое слово, для яркости, противопоставление там есть. Эта частица противопоставляющая стоит посередине, для того, чтобы подчеркнуть, что лучше ищите того, что служит к миру, то, что не приведет брата вашего к преткновению или соблазну. Или сделайте так, чтобы не привести человека к соблазну. То есть он обращается к свободным людям, к людям, которые освобождены Евангелием. Он говорит, сделайте так, чтобы ваш просвещенный разум, сделайте так, чтобы ваша свобода как личности, она была направлена, чтобы ваш ум работал над своими поступками, работал над возможностями, над знанием, с использованием знания различных вариантов. Каким бы образом поступить так, чтобы мое действие в наибольшей степени послужило к созиданию других? И чтобы ни в коем случае не стало преткновением для кого-то. Очень яркая картина. Очень впечатляющая. На мой взгляд, очень реально касающаяся нас с вами сегодня. Очень часто сегодня верующие люди хвалятся своей свободой. Они говорят о том, что я свободен делать так или по-другому. 100%. Никто у вас не забирает эту свободу. Но апостол Павел говорит о том, что зрелые христиане, свободные, по-настоящему живущие этой свободой, эти верующие, они внимательно анализируют свои действия с тем, чтобы результатом их свободы было не разрушение вокруг, а созидание людей. В следующем стихе он объясняет это подробнее. Посмотрите, 14 стих. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». О чем идет речь? Какие практические аспекты касается апостол Павел здесь? Что значит «в Господе Иисусе»? «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого». Вы знаете, нам приходится встречаться с разного рода людьми, которые говорят о том, что в Господе Иисусе они могут делать что угодно. Самые разные. Иногда самые такие явные, явно Священное Писание говорит о том, что это абсолютно неправильно. Но они говорят, а я в Господе Иисусе. И поэтому, знаете, есть церкви гомосексуалистов, которые говорят, мы в Господе Иисусе, и поэтому ничего нечистого не может быть, а только для тех, кто почитает что-нибудь нечисто. Это неправильная трактовка этого текста. В Господе Иисусе означает, что находясь во Христе, человек свободен принимать решения по вопросам, не освященным в Библии. Я еще раз повторю. Говоря о свободе в Господе Иисусе в этом тексте, апостол Павел имеет в виду, что человек действительно свободен принимать решения, которые не освящены в Библии. Он имеет свободу, Бог дает ему свободу в этом отношении. Когда он находится во Иисусе Христе. Почему это так важно? Потому что тогда, когда он во Христе, тогда он будет слушать то, что Христос ему говорит, и тогда вот это общее слово Иисуса Христа будет создавать в нем необходимую базу для принятия правильных решений. И поэтому он говорит, что человек во Христе Иисусе, он действительно имеет эту свободу. Например, написано в послании к Коринфянам, в первом послании, в 7 главе, о том, что жениться и выходить замуж нужно только в Господе. Понятно, да? То есть, это значит для молодых людей, для девушек, и для всех остальных, кто собирается жениться или выходить замуж. Очень ясно очерчены параметры. Написано в Господе. Что это значит? Это значит, что вашим избранником или избранницей может быть только тот человек, который по-настоящему в Господе. То есть он является рожденным свыше христианином или христианкой. Нам ясно очерчены границы. Но в пределах этих границ Бог дает человеку свободу выбрать кого угодно. Вот что значит свобода. То есть человек, он знает, что вот это его границы. Он понимает, что если человек избирает того, кто не в Господе, он нарушает Божий закон. Он знает, что это противно его Господину, если он подчинен Иисусу Христу. Но вот здесь, внутри этих параметров, человек сам выбирает. И он имеет свободу на это. Некоторые постоянно ждут там с неба какой-то сигнал, какой-то знак, какая-то звезда должна зажечься, там еще какие-то там параметры. Но Бог дал свободу. Бог сказал, выбирай любую. Только в Господе. Только вот ту, которую и ты сможешь выбрать настолько правильно или настолько удачно, так сказать, насколько ты сам будешь развиваться правильно. Насколько ты будешь погружен в общую, так скажем, в общий контекст господство Иисуса Христа. Ты сможешь увидеть правильные вещи, ты сможешь отсортировать то, что нужно, то, что не нужно. Это конкретный пример, который позволяет нам увидеть эту истину. Теперь давайте посмотрим, немножко вернемся во времена апостола Павла и посмотрим, что означало это для людей во времена апостола Павла. То есть конкретно, что этот стих значит, когда он говорит, я знаю, уверен в Господе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Давайте посмотрим. Христиане во времена апостола Павла имели право, имели свободу есть все, что угодно. Они могли есть то, что было пожертвовано идолам. Писание об этом говорит. Писание говорит, что они могли есть все то, что было определено законом Моисеевым как нечистое. Всякие там креветки, свинина и так далее. Всякие разные вещи, которые определены законом Моисеевым как нечистая пища. В первом послании Тимофею, 4 главе, апостол Павел говорит в 3 стихе, «Дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Вместе с тем, апостол Павел призывает христиан из язычников, которые свободно могли есть свинину и креветок и глазом не моргнуть. Он призывает их, чтобы они могли ограничивать себя тогда, когда они находятся в присутствии иудеев, потому что это их оскорбляет. Потому что для иудея увидеть креветки или увидеть свинину или что-либо подобное, это было сверхсложным явлением. И он говорит, вы ограничиваете себя, вы проживете без свинины. Вы сможете прожить. Потому что если вы своим действием толкнете этого человека на то, что он поступит против своей совести, он может приступать к своей совести в других вопросах. И в тех вопросах, где его совесть в действительности правильно свидетельствует о правильных вещах. И поэтому он говорит, не губи своей пищи. Не губи, ты проживешь без этой еды, проживешь без этих вещей. Точно так же и к людям, которые были из иудеев. Иудеи или христиане из иудеев, они могли свободно пойти в этот идольский храм, купить там этого мяса по дешевке, вот, и, в общем-то, наслаждаться. Но апостол говорит, что в из-за того, что люди из язычников, которые в этих храмах жили, и у которых с этими храмами связано все самое мерзкое и самое страшное, и поэтому они избегают этого мяса, которое там, хотя оно, по сути дела, ничто. Из-за этих людей, ради немощных этих людей, избегайте этого. То есть апостол Павел конкретно говорит: «Я знаю и уверен в Господе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечисто, тому нечисто». То есть апостол Павел говорит: «Думайте, заботьтесь о том, чтобы вашей свободой вы не послужили к падению вашего немощного брата». В наше время какие мы параллели можем провести с этими текстами? Конкретно, практически, мы должны заботиться о совести наших немощных братьев и сестер. Это обязанность свободных людей. Это обязанность знающих Евангелие. К сожалению, современное христианство, оно делится на две больших группы или два больших лагеря. Законники, те, кто живет в традициях, и беззаконники. Те, кто эти традиции отвергает, и те, кто хвалится этим без конца, и те, кто попирает буквально все. Они просто говорят: а я могу, а что, я не имею права. Имеешь, но нужно ли? Нужно ли это делать? И апостол говорит: внимательно смотри, на что ты имеешь право, принесет тебе. Какой результат от всего этого будет? Например, вы можете говорить о проблемах церкви или проблемах других людей друг с другом, с сожалением, не осуждая их, и, в общем, не согрешить в этом. Теоретически это возможно. Но тогда, когда вы будете делать это в присутствии ваших детей, которые немощны, вы сформируете у ваших детей негативное отношение к церкви и к тем людям, которые в церкви. И вы нанесете им непоправимый, может быть, урон. Имеете право вы говорить? 100%. Нужно ли говорить? Пожалейте детей. Удержите язык за зубами. А люди говорят: пусть дети знают. Но не совсем все они должны знать. Они еще не готовы это все воспринять. Если вы бросите это семя на их не сформировавшуюся почву, вы потом через 5, 10, 15 лет скажете: ничему плохому не учили, в кого вдался? А учили в действительности. В действительности допускали свои действия по отношению к немощным. Или, например, вы можете пойти в кинотеатр и посмотреть какой-то хороший фильм, хотя не так их много, очень мало там хороших бывает. Ну, я допускаю такую теоретическую возможность, что это может быть. Ну, пойдя туда, вы можете своим присутствием там показать немощным вере, что окей, вот эти люди, которые более зрелые, они ходят, значит, все нормально. И они будут смотреть напропалую все подряд. Точно так же и с телевизором дома. Точно так же со многими-многими книгами, которые вы читаете. Или, например, ваша одежда, которую вы носите. Ваша прическа, которая у вас есть. Имеете вы право одеться так, как одевается там, я не знаю, артисты сегодняшние, самые яркие? Да, 100%. Почему нет? Конечно, имеете. Но вопрос только в том, что люди, которые увидят у вас ассоциацию с этими артистами или актерами, они примут этих актеров как ролл-модел, как тех, кому можно подражать, и не только в их одежде, в чем-то еще другом. Вы знаете, это очень важные такие обстоятельства, когда мы четко должны следить о том, каким образом ассоциации оказывают влияние. Например, и это естественно. Некоторые люди говорят: ну пусть они не делают, вот я знаю, что смотреть, а они пусть разбираются. Так вот здесь апостол призывает и говорит: поберегите немощные души. И мы во многих ситуациях мы так и делаем. Например, вы знаете, слово «гей» в английском языке означает веселый, бесшабашный человек. Но вы знаете, почему этим словом не пользуются сегодня в этом смысле? Потому что это слово последние несколько десятилетий используют для того, чтобы охарактеризовать определенную группу людей, гомосексуалистов. И поэтому by association, только из-за ассоциации, люди избирают другие слова для того, чтобы объяснить веселого и бесшабашного человека. Имеют они право сказать гей? Имеют. А почему не хотят? Ох, какие закабаленные, какие традиционники. Да нет, они, у них просто голова есть на плечах. Или, например, нет ничего плохого в том, чтобы средним пальцем указать на что-то. Ну что здесь плохого? Но люди почему-то этого не делают. Потому что в американской уличной культуре этот жест означает что-то пошлое. Что плохого в этом? Ничего плохого нет. В каком законе написано? Библия это не запрещает делать. Почему это не делают люди? By association. Потому что они знают, что их будут ассоциировать с людьми на улице, которые пошлостями занимаются. То есть апостол Павел представляет здесь очень конкретно. Он говорит о том, что мы ограничиваем свою свободу. Потому что мы думаем о тех людях, которые на нас смотрят. На которых наши действия оказывают какое-то влияние. И это мы делаем только потому, что мы действительно любим наших ближних. Мы заботимся о них. Мы хотим, чтобы своей жизнью, своей свободой ни в коем случае не причинить вреда тем, которые вокруг нас. Итак, мы говорим о свободе, о том, что христиане добровольно, из любви к ближним, ограничивают свободу в той или иной ситуации. И они даже живут тем, что апостол призывает их и говорит, вы занимаетесь тем, чтобы искать, анализируйте все ситуации вокруг вас, чтобы ни в коем случае, чтобы вы не послужили преткновением, не послужили проблемой для кого-то, кто вас окружает. Причина этого, как я уже сказал, заключается прежде всего в нашей любви к ближнему. Апостол после этого яркого, мощного призыва, он объясняет две причины, почему, или две мотивации, почему мы так должны делать. Первая мотивация, он говорит, руководствуйтесь любовью к ближним. Посмотрите 15-16 стихи. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого умер Христос. Да не хулится ваше доброе». То есть апостол говорит, что для того, чтобы наша свобода не причиняла вреда другим, нам нужно научиться проверять свои действия одной линейкой, одним критерием – любовью к ближним. Вы знаете, вместо того, чтобы давать описание по каждой конкретной ситуации. Я не знаю, тогда Библия получилась бы, знаете, как огромнейшая библиотека. Там нужно было сложить каждую, чтобы, знаете, как юристы, они ищут там каждый кейс описан где-то. Или как врачи в разных своих томах и справочниках. Вместо этого Бог дал одно простое правило. Он говорит, что невозможно описать все ситуации. Как юристы не стараются, как эти законодатели не стараются прописать всякую-всякую ситуацию, которая только возможна, все равно возникают нестандартные ситуации, где люди пытаются как-то обойти. Точно так невозможно прописать и каждую ситуацию в духовном мире. И поэтому вместо того, чтобы описывать все это, Бог говорит, что это и не нужно делать абсолютно. Нужно дать только один ясный принцип. Этот принцип поможет нам поставить на свои места абсолютно все. В чем суть этого принципа? Он говорит, проверяйте каждое свое действие с точки зрения его эффекта по отношению к вашим ближним. То есть, какой эффект ваше действие будет иметь на ближних? Проверяйте ваши действия, каждое ваше действие. И тогда вы ясно будете понимать, от чего нужно отказаться, если вы будете любить ваших ближних. Это очень простое правило. Очень универсальное и очень действенное. Посмотрите, апостол Павел говорит о своей свободе. Он говорит о том, как любовь к людям помогала ему конкретно отказываться от тех или иных сфер своей свободы. Посмотрите, что он говорит в первом послании к Коринфянам, 9 глава, с 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Заметьте, он говорит, что из любви к этим людям, которых он больше хочет приобрести, он говорит, я свободен. Я не должен был жить так, как они живут. Я не должен был в их традициях находиться. Но я поработил себя. То есть я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. И дальше он говорит, для иудеев я был как иудей. Чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Посмотри 23 стих. «Сие же делаю ради Евангелия, чтобы быть соучастником его». Посмотрите, вера Иисуса Христа в Евангелие, то, вернее, вера апостола Павла в Евангелие, его захваченность Евангелием. Он был поглощен Евангелием настолько, что это стремление к Евангелию заставляет его, это было достаточной мотивацией, чтобы он ограничивал себя, чтобы он отказывался от своей свободы, что когда он находился среди иудеев, он был свободен есть все, что угодно, но он не делал этого. Он для них был как иудей. Он не делал это для чего? Чтобы их приобрести. Не потому, что он лицемерил, не потому, что он хотел играть, а потому, что он знал, что ему нужно пощадить их немощные души, и не нужно обрушить на них то, к чему они абсолютно не готовы. Им нужно сначала познать Евангелие. Потом, познав Евангелие, им нужно в Евангелии понять, что они действительно свободны есть и чистую, и нечистую пищу. Поэтому апостол ставит и говорит, смотрите, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Он знает, что он всех не спасет даже. Но, тем не менее, он реально ограничивает себя и делает это ради того, чтобы приобретать людей, приобретать ближних, потому что он их любит. Заметьте, как любовь является направляющим принципом вот здесь в жизни апостола Павла. Это замечательный пример. Это его поглощенность Евангелием, его увлеченность Евангелием, она заставляет его реально отказываться от того или иного права. Почему? Потому что он хочет, чтобы люди могли через него идти ко Христу. Он не хочет ставить каких-то препятствий, ненужных препятствий. Вы знаете, очень часто люди, которые говорят о том, что, которые критикуют Seeker Sensitive Movement, это есть такое движение, его трудно перевести на русский язык, популярное движение прагматических церквей, так скажем. То есть они хотят сделать приход людей в церковь максимально облегченный. И они заботятся о всем, о том, чтобы там на парковке правильно было, чтобы встречать там хорошо людей, чтобы свободно было, чтобы была температура в здании хорошая. И это все нормально. Но они идут немножко дальше. Они свою проповедь, свое Евангелие, они урезают, чтобы ни в коем случае не обидеть людей, чтобы не сказать им, что вы грешники, что вам нужно каяться и так далее. Так вот, многие люди, критикуя такие церкви, они совершенно забывают о том, в их собственной жизни они настроили столько колючек, что они отталкивают людей не Евангелием конкретным, которое они проповедуют, а своими безалаберными действиями, своей грубостью. Они не могут научиться разговаривать с ними правильно. Своими какими-то действиями, которые абсолютно выходят за рамки, и они просто отталкивают людей от себя. Апостол говорит, для иудеев я был как иудей. Он ни в коем случае не изменял Евангелие. Именно ради Евангелия он это делал. И он знал, что Евангелие как даст, так мало не покажется, что каждого человека оно потрясет. Ну пусть это сделает Евангелие, а не моя безграмотность, или моя грубость, или моя неопрятность. Он говорит, для всех я сделался всем. Это любовь, которая действовала или которой руководствовался апостол Павел. В результате этого он был такой успешный служитель. Это же самое мы можем обнаружить в жизни Иисуса Христа. Заметьте, Иисус Христос имел свободу не приходить на землю. Он имел право не ограничивать себя земной жизнью. Представьте себе безграничный Бог, всемогущий, всесильный, вездесущий. Добровольно ограничивает свою свободу. Ради чего? А точнее, ради кого? Из-за любви к нам. к немощным, несовершенным, слабым, негодным, абсолютно погибшим, еще кулаком ему грозящим. Иисус Христос имел эту свободу, но Он движим был любовью. И из-за Своей любви, Его любовь, она Его движет, она Его побуждает к тому, что Он ограничивает, Он добровольно ограничивает Свою свободу, которую Он имел, ограничивает ее человеческой плотью. Он продолжает сегодня ходатайствовать за нас. Он совсем не обязан это делать. Он уже и так много сделал. Но Он сегодня занят одним делом. Он, написано, сидит одесную Отца, и Он постоянно ходатайствует за каждого христианина, за каждого своего дитя. Почему Он не может этого не делать? Он любит своих детей. Его любовь ограничивает его. Он добровольно посвящает себя и свое время не тем, чтобы просто сидеть и наслаждаться там блаженствами небес. Он, находясь там на небесах, Он постоянно занят. Почему Он занят? Потому что Он любит нас. Евреям 12 глава, с 1 стиха написано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Заметьте, ему принадлежала радость. Но Он добровольно от нее отказывается. Ради чего? Из-за Своей любви к нам, немощным, слабым людям. Это причина, почему мы должны отказываться от нашей свободы ради любви к ближним. Это причина, почему любовь к ближним должна стать для нас руководствующим принципом. Почему мы должны быть внимательны к тому, что мы делаем, как это действие оказывает влияние на тех, кто окружает нас. Итак, мы подходим к еще одной причине, которую говорит здесь или называет апостол Павел. Он говорит не только о том, чтобы мы могли внимательно следить и руководствоваться любовью к ближним. Он говорит: помните о любви Иисуса Христа. Ведь именно из-за любви Иисуса Христа мы с вами спасены. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого умер Христос. Это очень важно. Вот представьте себе, вы делаете что-то такое хрупкое очень. Вы потратили много времени. Вы очень тонко работали, вложили, это неповторимое что-то. Вложили все свои способности туда. И вдруг кто-то прошел просто потому, что ему пройти здесь хотелось. Просто потому, что он хотел неаккуратно пройти. Он столкнул, сломал и разбил. Неприятно, да? И чем тоньше то, что вы делаете, тем чем ценнее то, над чем вы работаете, тем более неприятно будет подобное действие. Теперь представьте себе, Иисус Христос отдал самого себя. Иисус Христос тщательно работает над каждым немощным христианином. И вдруг здесь какой-то свободный христианин приходит туда одного, туда другого. Это абсолютно, знаете, не учитывать нужно Христа, Его любовь, Его труд, и людей, которые рядом, чтобы мы своими действиями могли просто так разрушать работу Иисуса Христа. Помните о любви Иисуса Христа. Помните, что каждый, даже самый слабый христианин, его Бог точно так же терпит, как и нас с вами. Он точно так же кропотливо над ним работает. Может быть, он выглядит не так, как вы. Может быть, у него какие-то недостатки физические или умственные. Может быть, у него нет такого прогресса в вере, как у вас. Может быть, он еще зациклился на каких-то своих старых вещах, которые никак он не может традиции освободиться или еще что-то. Апостол очень серьезно предупреждает: за него умер Христос. И будь очень осторожен. в том, чтобы ты своим меню, просто желанием есть какой-то ассортимент, или желанием получить какое-то удовольствие, или желанием одеть какую-то тряпку популярную, или прическу какую-нибудь сделать, чтобы ты этим дешевым желанием не нарушил той огромной работы, которую делает Иисус Христос. И апостол заканчивает этими словами, посмотрите, он говорит, да не хулится ваше доброе. Свобода – это очень добрая вещь. Это очень доброе явление. Это то, о чем мы говорили в начале. Никто не имеет этого, только Евангелие дает свободу. Но он говорит, научитесь жить так, чтобы ваша свобода ни в коем случае не подверглась осуждению, не подверглась действительно заслуженному порицанию. Тогда, когда вы используете ее для того, чтобы разрушать людей, которые вокруг вас.